ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6 глава 10, текст 9, Бита Полубогос, Полубогос, Ритрасуры. Санскрит. Этаван авьяйо дарма пунья шлокар упасита Йо бутта шока харша бхаям атма шачати ришьяти. Этаван столь. Авьяя неизменный. Дхарма религиозный принцип. Пунья шлокаи славящимся своим благочестием. Упасита признанный. Ях который бхута живых существ. Шока страданием. Харшабьям, радостью, атма, ум, шочати, страдает, хришьяти, радуется. Перевод стиха. По мнению людей достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. Комментарий Шилпуза. Обычно принципы религии, которым следует человек, а также род его занятий, определяются типом его тела, созданного гунами материальной природы. Однако в этом стихе речь идет об истинных религиозных принципах. Испытывать боль при виде чужого горя и радоваться чужому счастью. Атмава царва бутишу. К чужому счастью и горю нужно относиться как к своему собственному. Именно на этом основании, на этом основан буддийский принцип не насилия, а ахимса парама дхарма. Нам плохо, когда другие причиняют нам страдания. Памятуя об этом, сами мы не должны причинять боль никому другому. Господь Будда явился с целью остановить неоправданное убийство животных и потому в своем учении назвал ненасилие главной заповедью религии. Невозможно, убивая животных, оставаться при этом религиозным человеком. Это верх лицемерия. Иисус Христос заповедовал: «Не убей». Но лицемеры, выдающие себя за христиан, содержат тысячи войн. Этот стих изобличает такое двуличие. Мы должны разделять радости и горести других и никогда не отступать от этого принципа. К сожалению, в наше время так называемые филантропы и гуманисты предлагают расплачиваться за человеческое счастье жизнями бедных животных. Однако данный стих предостерегает нас от следования их советам. Здесь ясно сказано, что мы должны испытывать сострадание к каждому живому существу. Все они, и люди, животные, и растения, дети Верховной Личности Бога, Бхагавад-гите, Господь Кришна говорит: «Сарва йонишу каунтия, муртая самбаватия, тасам брама махатьонир, агам виджа прадапита». Знаешь же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Всевозможные формы жизни – это просто внешние оболочки живых существ. В действительности же каждое живое существо – это вечная душа, неотъемлемая частица Бога. Поэтому не следует выделять один вид живых существ, пренебрегая остальными. Вайшнав видит частицу Господа в каждом. Сам Господь говорит Бхагавадгите, «Видья винай сам пане брамани гави хастини, шуничайва шупаки ча панита самадачна». Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брамана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Брахма будто прасанна атма на шатитина кангшати, самахтар вишбуттишу мадбхактим лапате парам. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман, исполняется радостью. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Поэтому только вайшнава можно с полным правом называть совершенным человеком. Ибо он скорбит при виде чужого горя и радуется чужому счастью. Вайшнава называют пара духа-духи. Видя страдания погрязших в материализме обусловленных душ, он сам испытывает боль. Вот почему вайшнав неустанно проповедует сознание Кришны по всему миру. Это ван авьяйо дхарма пунья шлока упасита йо бута шока харша абьям атма шичати хришчати. По мнению людей достойных, славящихся своим благочестием и великодушием, следовать вечным заповедям религии значит испытывать боль при виде чужих страданий и радоваться чужому счастью. Битва полубогов, Свитрасуры, песня 6, глава 10, текст 9. Интересный стих. Это говорит великий мудрец Дадичи. Полубоги пришли к нему с просьбой о помощи. Великий браман, мудрец вайшнав. Разные уровни мудрецов. Тот, кто контролирует чувства, тоже мудрец. Сдал чувства, это тоже мудрец человек, мудрый. Как отшельник, как мыслитель. Чувства мешают мыслить, понимать вещи. Но контроль чувств, он сопровождается мудростью. Мудрость находится в сердце каждого человека. И можно пробудить, извлечь. Практика есть. Но тот, кто занимает чувство служения Верховной Личности Бога, находится на более высоком уровне, чем тот, кто просто чувство контролирует, держит при себе. Называется вайшнав. В нем присутствует и мудрость, и деятельность, потому что с виду он живет как обычный человек. Но почему же мудрец? Обычный человек, который просто занимает свои чувства, какой-то чувственной деятельностью, не может быть мудрецом. Он скорее служит своим чувствам, желудку, языку, гениталиям, спит, ест, выкупляется, обороняется. Что тут мудрого в таком образе жизни? Он об этом и думает постоянно. И вайшнав внешне делает то же самое. Ест, спит, выкупляется, и, может быть, иногда обороняется, может быть, нет, не так важно. Но он тоже чувство использует. Так почему же он мудрец? Потому что он занимает свои чувства служением Богу. Все это он делает с другим мотивом. Даже когда вайшнав ест, он служит Господу. Еда вайшнава, пища, прием пищи, приравнивается к совершению яги, жертвенному обряду. Потому что он должен думать не о чувстве наслаждения, а о том, как был удовлетворен Господь этой пищей. Он предлагал эту пищу сначала Господу. Поэтому весь процесс преданного служения находится на высочайшем уровне преданности сознания. Это и есть мудрость. Преданность, большая преданность, большая любовь – это и есть мудрость. Маленькая любовь, эгоистическая – это и есть невежество. Любовь всегда есть какая-то. Это причина нашей жизни. Нельзя жить, не имея мотива, причин. И мудрец Дадича находится в своей обители, размышляя о Верховном Всевышнем. И он думает, когда же Господь прольет на меня свою милость? Долгое время. Совершает свою практику, возможно, были аскезы какие-то. Также размышления, но суть в том, что Вайшнав в сердце всегда ждет этого момента, когда же Господь даст мне свою милость, даст мне свой даршан. Когда же я увижу его? Другим словом, так он просто. Это мы были в Джаяпуре. Там есть очень важные храмы для нас. Там есть два божества вриндаванских. Они хранились там от набега мусульман. Оригинальные. Сейчас в Вриндаване их копии. Это Говиндаджи и Гопинат. Три главных божества. Но одно божество в Кароли. По пути в Джаяпур из Вриндавана. Вот эти три божества на пути в Джаяпур можно увидеть. Если вы за один день смогли увидеть, получить даршан трех этих божеств, вы получите в этой жизни прямо бхакти. Так говорят вайшнавы. Потому очень многие из Вриндавана хотят это полностью совершить, чтобы успеть за один день увидеть Ванамагана, короли. Это 50 миль от Вриндавана. И еще где-то миль 150, если 200 до Джаяпура нужно проехать. И там нужно увидеть Говиндаджи, следующее божество. И, наконец, Гопинат. Это самбанда апидея прайоджана. Весь процесс трех божества олицетворяется бхакти. Весь процесс от начала до конца. Сначала самбандом узнаем просто о Кришне. И в отношениях с ним, это Бхагавад-гита, потом мы Мадан Махан отвечает за это божество. Потом мы начинаем практиковать, это очень важно, Пхидея отвечает Говиндаджи. Молясь Говиндаджи, можем получить силу в практике, чтобы продолжать каждый день практиковать, быть преданным. И цель Гопинат, любой Богу. Третье божество, они олицетворяют прайоджана. И мы были в одном храме, не помню, где это было, там же в Джаяпуре. И мы наблюдали это месяц с Картика, как местные жители танцуют перед божествами. Это каждый вечер праздник в храме. Праздник словами не передать, не описываю. Там такие душевные песни. Там от всего сердца танцуют женщины в своей стороне, мужчины в своей стороне. У вас просто глаза будут разбегаться, потому что в каждом танце есть чувства. Они просто показывают себя, они перед божествами. Всегда знают божество здесь, Кришна здесь. И они что-то поют, хлопают, восторг такой. Но они не Хари Кришна мантра, и поэтому я ничего не понимаю. Они поют и такой киртан, но не Хари Кришна мантра. И да, что-то там, имена Говинда или что-то еще. А так какие-то слова. И я спросил, о чем они поют? Кто-то там понимал их язык, если. Ни о чем. Просто с божеством разговариваю. Ну, я говорю, ну о чем? Ну что, какие слова? Да просто. Никаких мантр. Просто пьет о Говиндаджи. О Гопал. Когда же я вижу тебя? Вот и все. И такой восторг. Просто они хотят, о чем мы говорим, что Вайшнав, он совершает свою практику. Но в сердце он всегда ждет, когда же Господь проявит свою милость особую, то есть он хочет увидеть его. Ну, конечно, мы видим божества, мы слышим, но мы хотим вот еще больше увидеть. Хотим непосредственно прям увидеть Кришну, который будет разговаривать с нами. Когда же наступит такой момент? И поскольку Дадичи, это великая личность во Вселенной, он совершает преданное служение, он думает о том же самом, что и мы на своем уровне. И Господь, конечно же, Он слышит твои молитвы в сердце, и Он наслаждается. Увидишь ты меня или не увидишь, но это так хорошо, когда ты поешь. Поэтому, когда мы воспеваем, нам тоже хорошо. Хотя мы не видим. Но хорошо, что Кришне нравится вот это наше настроение, что мы ждем с Ним встречи. Он не спешит себя проявлять, но наслаждается этим. Как здорово они поют. Как они хотят увидеть меня, а Кришна. Но в какой-то момент он ответит. В какой-то момент он откликнется на наши просьбы. И очевидно, что касается Дадичи, на этот момент наступил для него. Каким образом? Необычным образом. В это время во Вселенную полового возникла серьезная проблема. Знаете, что все, что происходит в мире, связано с Богом. Находится в единстве все события. На самом деле. Мы, может быть, не до конца это можем понять, но до какой-то степени мы уже знаем, как приятно, что единство какое-то существует. И вот какое отношение это имело, скажем, к Дадичи, что во Вселенной появился какой-то сильнейший демон, который покорил всех полубогов. Ритрасур. Один вид его чего стоил. Индра, царь небес, ничего не мог сделать. Когда он метнул свою молнию в Аджу, она просто отлетела от него и все. Не причинил никакого вреда. Вот такой был демон. Сотни раз он превосходил Индру. Возглавил всех демонов и пошел войной на полубогов. Эти полубоги, которые пили напиток бессмертия, чтобы не умереть раньше времени, они не умирают никогда. Они в страхе все в рассыпном вышли. Просто видите, такое исполина, такую силу, мощь. Знаете, что вот эта вот демоническая сила, она зиждется на благочестии. Любая сила на аскезе. В прошлом это был преданный, совершивший оскорбление. Поэтому он такой сильный. Ракшасы, говорится, они сильные и опасны. Но брама-ракшасы, они еще сильнее. Не сможете с ними справиться. То есть любая сила основана. И Вритрасура, поскольку был в прошлом предан, он наследовал всю эту силу. Но уже в результате скорбления родился демон. И он не утратил сознание Кришны. Поэтому для него полубоги были ничто. И в плане знания, и в плане военного искусства, и качеств бесстрашия, героизма. Все. Всех он унизил своей силой и славой. Индра в панике. Собрал полубогов, сказал, я не знаю, что делать. Царь лично признался. Нужно идти за помощью. Тут есть один мудрец. Нет, мы пойдем к Вишну. К Вишну. К Вишну не тут все. Вишну знает одновременно, смотрите, и Дадичи, его мысли, его практику. Он знает Ритрасуру в сердце также, кто он в прошлом и что он сейчас должен делать. И он знает Индру всех полубогов, он все знает одновременно. И он слушает Индру. Индра молится. Помоги! Мы не справляемся. Этот демон разрушит всю Вселенную. Все религиозные принципы, все опустится в ад просто. Я отвечаю за религию во Вселенной. Я царь, и я не справляюсь. Нужна твоя помощь. Дай свои полномочия, дай благословение. И Вишну проявляется перед Богами. Падают ниц. Удача. Он услышит. Он слушает внимательно, сейчас он скажет, что нужно делать. Каждое слово, не пропустите ничего. И Вишну говорит, идите к Дадичи. К Дадичи. Так, что дальше? И вы должны попросить у него его кости. Дело в том, что этот мудрец такой могущественный, что если Индра ты из этих костей Дадичи сделаешь ваджру, молнию, легко бьешь эту сору. На самом деле это единственное оружие, которое способно убить его. Кости этого великого преданного мудреца. Он мой великий преданный, потому не откажет. Идите. А Дадичи молится, когда же я вижу тебя в своем сердце. Вишну говорит, все время пришло, идите кости собирать. Полубоги крайне удивились. Представьте, Господь Вишну посылает к своему преданному полубогу за костями. За смертью. Вишну говорит, да, нет проблем. Для него нет проблем. Даже не беспокоиться. Никакого насилия. Все будет. Нормальный закон. Все будет на высшем уровне. Что он показывает полубогам? Индра боялся за свою жизнь. Полубоги боялись за свою жизнь. И вот они приходят Дадичи и говорят, ты же великий мудрец. А что это означает? Мудрецы живут другой жизнью. Это не обычные люди. Обычные люди живут ради себя. Им очень трудно жить с другой целью. Невозможно. Главное, это я сам. Все до себя. Общий принцип. Но мудрецы, они живут ради других. И они обратились, Дадичи. Ты мудрец, ты живешь ради других. То есть ради нас, значит. Вот мы пришли к тебе с просьбой. Чтобы убить Ритрасуру, нет другого средства, кроме как твоих костей Дадичи. Ты браман, мы не можем тебя убить. Это великий грех. Мы просим о милости. Ради блага всего живущего. Ты же мудрец. Ты же понимаешь. Ты живешь с этой целью. Так вот, этот день настал, когда можешь осуществить свою высшую цель. Благо, последнюю жертву, отдать свою жизнь ради блага всей Вселенной. Лучшего случая нет больше, не будет. Если мы будем говорить Расуру, вся Вселенная будет счастлива. Поэтому от тебя сейчас зависит, страдать нам или жить счастливо. И вот это дичевый этот стих, то, что мы читаем. Он говорит, да, подтверждает. Сначала он говорит не так, сначала он их проверяет. Как это так, Индра? Ты приходишь за моей смертью? А ты разве не знаешь, что оставлять тело очень трудно для живого существа? И крайне болезненно. Как ты можешь такие вещи говорить мне? Разве ты не знаешь, как трудно живому существу расстаться с телом? Труднее ничего не бывает. И ты такие вещи говоришь. И тогда Индра говорит, ну ты же мудрец. И ты не должен так вроде бояться смерти, как все другие. Для тебя это не проблема, это да? Да, и человек, да, ты прав. Такие мудрецы должны жить ради других, поэтому это не проблема, а не совершить жертву такую. Можешь взять мою кость. И более того, он сказал, Индра сказал, что на самом деле Вишну хочет этого. Данич обрадовался в сердце. Вишну зовет меня. Так он ответил на мои молитвы. Это то, что я всегда просил ему всю жизнь. Когда же увижу тебя? Настало это время. Сказал, ну тем более, если это Вишну подтвердил, я это сделаю с радостью. Я оставлю это бренное тело, бессмысленное, временное тело, и получу вечное благо таким образом. Просто умереть, честь не делать человеку, но отдать свою жизнь ради других. О, это то, что каждый должен искать, мудрец. То, что каждый воин ищет. Каждая великая личность, в этом его величие, что он живет, я думаю, что ради других людей. И Дайчи сказал, без колебаний, с радостью, можно забрать эти кости. И ом, и оставляет тело, все. И полубоги получают урок. Вот пример бесстрашия, пример преданности. Индра взял кости Дайчи, соединился с ее оружием, ваджрой, подготовил оружие. И на следующий день вышел на поле битвы. Даже от страха. Он уже видел, кто такой Ритарсура. В сотни раз мощнее его силы. Такого не бывает. Индра самый сильный. В сотни раз. Он уже метал свою ваджру у него, уже знает, чем это кончилось. И вот снова вызов. Этот уже появляется перед Индрой гигант, необозримый гигант. Такая мощь. И хохочет. Индра, ты снова. Вчера я посрамил тебя, и сегодня я держу победу. И Индра берет ваджру в сильнейшем страхе, не веря, что вообще она может причинить какое-то беспокойство Ритарасуре, не имея никакой веры. Бросает эту молнию, и пока она долетает до Ритарасуры, он успеет развернуться и убежать. Думая, что сейчас Ритарасура поймает эту молнию, обратит против него. Но молнию убивает Ритарасуру. Это то, что сказал Вишну, оружие Вишну фактически. Вот там была мощь чистого преданного. Нет против этого никакого оружия. И да, Индра понимает, входит в уныние, я совсем не преданный. Я вообще не преданный. Все преданные. Даже Ритарасура более преданный, чем я. Даже Ритарасура вчера проповедовала мне, куда ты, Индра, бежишь? Ради чего ты бежишь? Чего ты получишь, ты убегаешь? Если ты погибнешь на поле битвы, ты поднимешься на райские планеты. А если ты убегаешь? Чего это, кроме позора? Это тело временно, говорит Ритарасура. И нужно знать о служении Верховному. Чего бояться смерти? Извлеки благо из этого существования. Почему ты борешься за самосохранение бессмысленным образом? Это Ритарасура ему говорит. И поверженный Ритарасура еще проповедует Индре. Говорит, хорошо, что это греховное тело наконец уходит от меня. Наконец-то я освобожусь и увижу его. Вишну это. Вишну освобождает Дадичи и Ритарасуру руками Индры. Индра до сих пор думает, великий урок. Я должен стать таким, либо как литература, либо как Давича. Итак, все получают благо, и полубоги, и демоны, и Индра. Это Вишну. Все благой. Все, кто обращается к Вишну, получают благо. Итак, мы с вами тоже думаем, хорошие минуты. Когда же я его увижу? В лучшие минуты своей жизни мы тоскуем. Мы испытываем разлуку. Что есть вера, есть великие знания, которые Прабхупада дал. И мы чувствуем это. Чувствуем, что у нас есть цель, она труднодостижимая. И здесь говорится, что можно приблизиться к этой цели. Если развить такое вот тонкое чувство к миру, очень стать чувствительным, внимательным, как Вишну. Вишну такой, такой чистый, такой внимательный, знает малейшую нашу мысль, малейшее желание и реагирует. Совершенная личность, безграничная личность. И человек, служа Вишну или Кришне, обретает качества духовные такие же. И они выражаются в этом мире так, как описано в этом стихе. Как высочайший уровень религии, что человек сострадает, такой человек страдает абсолютно каждому в этом мире, кто испытывает боль. Он смотрит и думает, как свою собственную боль испытывает. Если же у кого-то какая-то удача, сразу радуется. Как ребенок. Это хороший симптом отсутствия зависти. Кришна говорит, Бхагавадгите, я никому не завидую, ко всем без пристрастия. Поэтому такое чувствуете. Когда живот здесь что-то завидует, то все наоборот. Печалится, если у кого-то какой-то успех. Вот что он расстраивается. Вот, везут же дураков. У тебя тут стараюсь. Но дуракам всегда везут. Незаслуженно. Где получаешь больше, чем я. Но если у кого-то большие проблемы, то ему становится легче немножко. Ну не я один страдаю. Хорошо, чтобы регистрировать еще некоторые больше, я еще успешный человек. Обычный взгляд на мир человека. Если у кого-то проблемы, другие вдохновляются. Начинают давать советы ему, что ты, делай как я, если будет хорошо, показывай свой успех. Есть история о двух друзьях, кавказская история. Два друзья с детства, они всегда соперничали. Они боролись еще с детства друг с другом. И то один одного, то другой другого. Это было спорно всю жизнь у них. Кто же все-таки сильнее между? Уже не стали стариками, все еще не спорили, ругались, не доказывали. Уже не могли бороться, но все же бросались друг на друга и падали вместе от старости, пытаясь. Вся деревня смеялась над ними. И они придумывали специальные истории, чтобы слышали другие, что там, на том-то, в том-то случае в борьбе, я тебя помнишь, на лопатки положил за 3 секунды вообще. Это были выдуманные всякие истории. И они злились друг на друга, все уже перемешалось, говорю, и была и выдумка, где реальность, они просто хотели доказать, что они сильнее. Да, один подумал, старик, я все-таки докажу, докажу всем ему, я придумаю историю. Я сыграю роль при смерти, когда он придет, он... Скажет нечестно все, когда я буду умирать. Что на самом деле, ты, конечно, был сильнее, я всегда проигрывал в состязаниях. И он притворился умирающим человеком. Специально для этого, чтобы вдруг пришел раскаяться. Ну, честно уже признался. Мне так казалось, что так честно. И вдруг пришел к смертному одру своему другу, так называемую смерть, и плача стал говорить. Прости меня, что я всегда был сильнее тебя. Прости, что я всегда тебя ложил на лопатку. Не шел на уступки. Человек злился, но нет, умирать не время, ему было доказать. И бросился на него еще. Стали снова бороться. Вот. История-то о том, что они до смерти будут выяснять, кто сильнее. И в новом рождении продолжит заново. Сразу вступает в борьбу за существование, живое существо в этом мире, когда появляется на свет. Сразу, без раздумий. Откуда это знает? Такова материальная природа. И поэтому это кажется практикой трудно, неестественной желать такое благо окружающим, что даже умереть за них. Ну, должно быть обстоятельство, которое заставит это сделать. Иначе сам я просто выйти вот так не смогу, это сложно очень. Нужно быть очень великим человеком, чтобы сделать. Чтобы даже вот свою жизнь просто взять и пожертвовать. История об одном брамане, который тоже искал возможность освободиться из этого мира. Об этом только и думал, что же, какую же ягью совершить. Изучал Писание. В конце концов, Кришна откликнулся на его желание. Пошел браман к воде Ганги. Слышите, мовение. Вдруг увидел интересные обстоятельства. Он увидел, как теленок пьет воду из Ганги. И в это время крокодил, он заметил, подкрадывается, подплывает к этому теленку. Ситуация очень опасная для теленка. Одновременно посмотрел на небо и увидел сочетание звезд. Редкое. Редкое сочетание звезд. Мгновенно браман оценил ситуацию. Смотрите, крокодил подплывает к теленку. Теленок не замечает, пьет воду. И сочетание звезд просто потрясающее. Все, время пришло. Вот в это мгновение могу освободиться. Он прыгнул в воду, в пасть к крокодилу, чтобы защитить теленка. Погиб при благоприятном сочетании звезд в Ганге, совершив жертву, и здесь сразу освобождение, через секунду. Все. Если мы ищем освобождение, мы должны искать возможность в этом мире служения Кришне. Преданный, он находит множество возможностей служить Кришне в этом мире. С этой целью живет. Какая еще есть возможность совершить ягью? Это путь освобождения называется. И он настолько привыкает к этому образу жизни, в самоотдаче, что постепенно чувствует, как начинает радоваться прогрессу других людей. Оказывается, причин быть счастливым очень много вокруг. Если что-то делать хорошим людям, они получают благо, прогрессируют, и вы сразу радуетесь. Счастье. И он печалится, если у кого-то какие-то неудачи, и пытается помочь этому человеку. Почему нам говорят духовные учителя? Помогать друг другу, заботиться друг о друге. Сделайте там какую-то систему кураторства, что ли, там, как она по-разному называется везде. Но вот главное это забота, помощь друг другу. Это развивает правильное отношение к миру. То есть не нужно смотреть равнодушно, если у кого-то какие-то есть трудности в духовной жизни. Или несчастье происходит. И человек попадает в состояние скорби или депрессии, слабеет. То есть не нужно так смотреть равнодушно. Нужно стараться помогать человеку, сострадать, сочувствовать. То есть в такой практике можем развить правильное отношение к миру. И одновременно это указывает, что человек уже близок к освобождению, раз он это практикует и делает. Есть многие люди, которые думают, что это хорошо, то, что написано здесь. Хорошие мысли, прекрасные мысли. Но не делают этого. Они еще очень далеки от освобождения. Они еще на уровне ума находятся. В уме каждый мудрец, правда? Каждый прав. Каждый в себе находит ценности на уровне ума. Но на практике найдете очень мало людей, которые бы это делали. Но Прабхупада сказал, 4 регулирующих принципа нужно на практике делать. Воспевать Харе Кришна языком, не в уме. Выполнять это нужно. И еще выполнять деятельность служения Богу. То есть практиковать это. Если видите, что человек практикует все эти вещи достаточно долгие годы, уже привык к этой аскезе, знаете, это платформа освобождения. Деятельность. Не мысль, а уже деятельность. Все. Этот человек заканчивает свое существование в этом мире. Если он каждый день использует для того, чтобы распространять учение Шрилы Прабхупады, помогать другим людям, распространять им знания, или прасад, или харинама, санкиртану, или книги Прабхупады. Есть много разных возможностей общения, также проповеди. То нужно понимать, что такой человек – это симптомы очень близкого освобождения, уже платформа освобождения. Платформа освобождения означает, как Прабхупада цитирует в этом стихе, в комментарии, он говорит, что человек избавляется от желаний и скорби. Попробуйте освободиться от желаний, не скорбя об этом. Вот именно так, не скорбя. Мы соблюдаем 4 принципа. Что это означает? Мы отказываемся от этих желаний. Мясо, рыба, яйца, интоксикации, законы СС, азартные игры. И кто-нибудь скорбит об этом, потом сожалеет. Ой, зачем я это сделал? Нет, ведь. Вы отказались от этих желаний. И даже не скорбите. Вы думаете, слава Богу. Очень хорошо. И вы счастливы. Это называется брахма-пхута платформа. Платформа духовная. Пхута – это существование. Брахма – брахмане. Там нет скорби и нет материальных желаний. Чувственных наслаждений. И если человек, отказавшись от вот этих чувственных желаний, не испытывает скорби, то эта платформа уже брахма-пхута, с которого начинается мат-бхакти-млапате-пара – чистое преданное служение. Такой человек приравнивается к чистому преданному. Если просто соблюдать четыре принципа, подспевайтесь свои 16 кругов мантры, как обед, поскольку мы обед такой даем. И занимайтесь преданным служением пассивным в этом мире. Прабхупада говорит, вы, душа, освобожденная, освобожденная в следовании. Возможно, вы еще не видите Кришну с флейтой, возможно, вы еще не видите Галоку Вриндавану или не слышите эту флейту. Но платформа, на которой вы действуете, освобождение, это начало чистого преданного служения. Платформа. Поэтому преданный, совершающий преданное служение, он счастлив этой аскезой. Наоборот, он расстраивается тогда, когда он нарушает принципы. Материалист расстраивается, когда ему не достается спиртного, скажем. Или партнер не может найти для чувственных наслаждений. Он расстраивается неудачно сегодня день. И выпить не удалось, и ни с кем не познакомился. Особенно если в день праздника, вообще это неудачно, очень неудачно. Потому что трагедия. Но преданный, если нарушает такие вещи, он впадает в плохое настроение. Наоборот, все наоборот. Разные вкусы. Цель, не должно быть цель, цели наслаждать свои чувства. Преданный это делает неумышленно, если даже бывают у него срывы, он никогда не планирует такие вещи. Сама мысль, это желание для него противоестественное. И все же, из-за давления материальных бунт природы, он может совершить какой-то недостойный поступок, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Что-то дурное может совершить, основанное на удовлетворении чувств. Но поскольку он это делает ненамеренно, это не становится его грехом. И если он при этом продолжает преданное служение, его считают чистым преданным. Если он ненамеренно совершает грех и не совершает чистое преданное служение, он не очищается от греха, он ответственен за него. Но если он ненамеренно совершает грех, совершая преданное служение, Кришна говорит, он садху, не думайте, что это грех, что это падение. Преданный не падает никогда. Преданный, который занимается служением Кришне, находится на уровне освобождения. Он не падает никогда. В сердце своем. Значит ли внешне что-то дурное делает? Здесь опять же имеется в виду главный мотив. Почему он это делает? Случайно ли это срыв? Или это намеренная вещь? Чтобы извлечь чувство наслаждения. Это огромная разница. Если преданный хочет извлечь чувство наслаждения в надежде очиститься святым именем, то он совершает апаратху серьезно, он падает. Фактически это уже менталитет непреданного. Преданный так не должен думать. Преданный не должен являться профессиональным грешником. Совершать грехи, очищаться, каяться постоянно, это уже стало профессиональным грешником называется. Практика это его такая. Что такое? Что это? Какая у тебя духовная практика? Грешу и каюсь. Грешу и плачу постоянно. Совершаю грех, потом плачу. Но грех очень приятный. Для меня это хорошо, а для Бога плохо. Перед Богом плачу, а когда в грехе наслаждаюсь. Так что у меня жизнь полна различных вкусов, разнообразия. Духовная жизнь такова. Нет. Духовная жизнь – это жизнь, когда человек уже отказывается от греха. Хотя грех может давить на него, иногда даже опрокидывать в какой-то момент времени. Но человек всегда находится в состоянии отказа от греха. Не имеет к нему вкуса и желания. Если мы забываем о грехе, о грехах, о греховной деятельности, то грехи еще не забывают нас. У нас же была дружба с ним, честно. Если мы решили своих друзей забыть, собутыльников, то они еще долгое время не забудут нас, верно? Еще будут приходить, возвращаться иногда. Если даже вы ездите по правилам дорожного движения по городу на машине, то не означает, что вас кто-то не собьет. Что не все соблюдают правила дорожного движения. Также и в этом мире мы можем принять решение служить Кришне. А материальная природа может не согласиться с этим. Друзья могут не согласиться, родственники могут не согласиться. На работе начальство может не согласиться, верно? Что, теперь ты будешь принципы здесь соблюдать? А как же наша дружба? Же наши дружили с тобой. Что такое дружба? Дружба означает, что объединялись для греха какого-то. И никому об этом не говорили, это называется дружба. Это только между нами, это по-дружески. Люди сбиваются в группы часто для того, чтобы нарушить какой-то закон в бизнесе или заниматься греховной деятельностью. Друзья, это называется дружба. И вдруг ты теперь с нами не куришь, не пьешь и не гуляешь. Это же наша дружба. Это самое главное в жизни. То есть ты не ценишь, оказывается. Но, говорится, такая дружба приведет в ад мирская. Дружба, где удовлетворяет чувства, она очень опасна. Также мирская любовь очень опасна. И соблюдая регулирующие принципы, мы видим, что эти друзья, они все уходят от нас. Может быть, это не сознание Кришны, который начал мантру повторять принцип соблюдать, все друзья разбежались вообще. Даже родственники прокляли меня. Вот это сознание Кришны. Тут нужно набрать решимости, не так ли, а? Все уйдут сразу же. А что происходит потом, если человек на самом деле преданный продолжает практику? Что происходит потом? Мне появятся новые друзья, гораздо больше и лучше. Огромное количество друзей. Причем повсюду, по всему миру друзья появляются. Вы преданные, куда ни поедете, в Индию или в Америку, или куда угодно, в любой город СНГ, в России, где есть храмы, вас напрямую как родственника. Везде. Хотя даже первый раз видят. Как зовут, откуда, все, заходи, ешь. Все. Тут спать будешь. Все. Все. И денег даже не нужно будет. Факт? Я же ем, я же знаю. Так, вот это культура. И что же мы потеряли? Я потерял одного друга, с которым перекуривали частенько. Вот и все. Но в моем сердце он все равно остается другом. Я думаю, что он хороший человек, все. Но это мирская дружба. Нельзя позволять дружеским отношениям деградировать. Дружба – это не ценность, не та ценность, которая должна потопить нас. Знаете, не человек, он взял золото, своровал и убегать начал. А по пути река. Он думал, ну золото же не брошу, правильно? Я возьму с собой. Он по карманам его привязал, там сидел на шею, в карманы. И бросился в реку, сразу утонул. Это же понятно, очевидно. Такая мирская дружба, знаете. Она сравнится с такими вот кусками золота, ценности, которые вас потянет на дно. Когда вы утонете, что вы делаете с этим золотом? Оно поможет вам? Нет. Бессмысленно. Настоящий друг – это Кришна. Ну, до такой дружбы, может быть, еще далеко, но веды говорят, это настоящий друг. Если даже вы утонете, он останется с вами. Вас придет новое тело, позаботится, все, в соответствии с вашими желаниями, никогда не оставит из жизни в жизнь. Бхагаван говорит, это лучший друг, который нас сопровождает уже издавна. Сейчас мы можем думать, ну какой он мне друг, это так высоко, так далеко, Боже мой. Если мы вспомним, с чего мы начинали мы с того, что мы были близкими друзьями. Самыми близкими друзьями. То есть мы же когда-то были в духовном мире, мы же души. Материальная природа – это не то место, где мы появились. Вы не увидите Прабхупады, чтобы из мертвой материи появилось живое существо. Мы были частью духовного мира вечного. Духовного, мы душа. А это что значит? Мы были в близких отношениях с ним когда-то. Вот это и есть настоящий друг. Когда-то мы его так и знали. Мой близкий друг. Мой объект любви. А сейчас думаю, о, так далеко до него. Боже. Это вообще Бог. И могу ли я с ним вообще общаться? Иисус, знаете, какую историю рассказал об этом? Он людям рассказывал истории, чтобы вдохновить их, встать на этот путь к Богу, чтобы они не боялись этот путь, не думали, что что-то чуждое для них, или слишком далекое, это очень близкое. Привел притчу одного сына, который покинул отца. Ну, отец это Бог, а сын это душа, понятно. Он решил жить независимо от отца, и до чего же он дошел? До полной нищеты. Отцу все принадлежит. Если я отказываюсь от отца, я отказываюсь тогда и от всего, что им принадлежит. И это должно зависеть от других, работать на кого-то, получать что-то, просить у него деньги. Как в этом мире мы выживаем, мы должны кому-то наниматься, от кого-то зависеть, с кем-то отношения наладить, чтобы что-то иметь. И он в этом состоянии докатился до того, что ему вообще ничего уже не давали. Он был ободранный, голодный, несчастный, бездомный. Это история души говорится в этом мире. Через что только она не проходит, через какие испытания страдает. Он раз, знаете, чем уже был? Что ему какие-то помои бросят даже. Хотя бы уж это, но даже помоев не давали ему. Иисус рассказывает такую историю. До чего падает человек без Бога? Тогда он думает, ладно, мой отец-то великий, он очень великий. Когда я был рядом с ним, я все имел. Ну, я совершил грех, но он, может быть, пожалеет меня, я не знаю. Я уже не уверен, но а куда мне деваться? Пойду, ну, может быть, пожалеет меня, может быть, что-то даст мне поесть. И идет этот несчастный, ободранный, грязный, несчастнейший этот сын, домой возвращается. И думает, примет меня или не примет. Мы уже так далеко, так давно. Я уже не уверен в всем. Далее Иисус говорит, ну отец, еще издалека увидев его, побежал навстречу. И руки свои распростерли в объятия. Чего он не ожидал. И сказал, праздник! Мой сын вернулся. Я его ждал все это время. Он прошел через такие страдания, вернулся ко мне. Делайте праздник там, делайте то, делайте это. И тогда другие сыны подошли, говорит, отец, вот мы тут с тобой каждый день близко, всегда служим тебе. И ты ради нас никакого праздника не заказывал. Этот гулял непонятно где, и вот вернулся, через столько времени ты увидишь его, вот сразу праздник объявил. Да, говорит, ну вы, говорит, всегда при мне. А это говорит, почти говорит, уже умер и вернулся. Я уже почти потерял, вдруг он вернулся, поэтому правильно. Представь, человек думает, о, какой же он мне друг Бог? Это так далеко вообще. Когда это было, было ли это вообще, я не помню ничего, не знаю ничего. Я просто живу в этом мире, выживаю, и никто мне не помогает толком, мне нужно сам бороться за все. Неужто есть такой друг, к которому придешь к тебе сюда? Неужто он такой? Но говорит, как только он встанет на этот путь. Кришна сразу к нему вперед, навстречу побежит. И скажет, праздник, как мы в сознании Кришны. Каждый день праздник. С чего это ради? Все люди думают, что за религия? А? Танцуют с утра уже. Полпятого уже поют танцуют. Сумасшедший народ вообще. Попробуйте с утра в 4 часа встать, начать петь что-нибудь. Все скажут, да сумасшедший, что ты делаешь вообще? Еще звонить в караталы, знаете, в барабаны бить и прыгать в это время. Преданные так живут каждый день, праздник. Почему? Возвращаются к Богу. Мы даже не знали, что это будет такой праздник. Правда же? Вдруг оказалось, что это такой процесс радостный. Почему? Кришне очень нравится. Он сам дает нам все свои благословения. Делайте. Будете счастливы делать. И когда человек на самом деле становится счастливым в сознании Кришны, вот тогда он понимает, надо помогать другим людям. У них счастье, крохи. Очень временное, иллюзорное счастье, какие-то проблески. Прабхупада шел по берегу океана в Америке и увидел виндсерфинг. Ну, доски такие, по волнам. Тогда это что-то было новое. И все ученики сошли Прабхупады и смотрели на виндсерфинг. Удивительно, потрясающе, как они-то все это могут кататься. Вот здорово как. Прабхупада сказал, да, говорит, в материальном мире есть ананда, есть счастье. Но она временна. Сейчас посмотрели и видели, что они все падают среди досок воды. Он снова забирается на эти доски. Вот нужно снова усилия совершить. Вы не можете так вечно, знаете, вечно без серфинга такого. На время нет, уже пора заниматься, потерять на работу. Временно. Нужно всегда сделать усилия и крохи счастья, чуть-чуть. Из этих крохи счастья человек работает всю жизнь. Готов. Так ценой счастья, смотрите, любой ценой. Ценой вот даже вот такой аскезы, такой жертвы, всю свою жизнь посвящает какой-то работе, чтобы просто получать крохи какого-то счастья. Это жертва ради своего собственного маленького крошечного счастья. Видели медведи в цирке? Там на мотоциклах ездят, на машинах, вообще чудеса. А за что? За кусочек сахара. Им плевать на эти машины, мотоциклы, им все равно. Им главное, чтобы сахар дали потом. Думают, люди это интересуют, что ли, какие-то там все эти наезда техники и прочее. Их интересует вот чувство наслаждения. Компьютером сейчас никто не интересуется, просто все сидят там в этом виртуальности и все. И они не думают про компьютер вообще. Они забыли какое-то чудо техники, это их вообще не интересно. Сахар. Кусочек сахара дадите, я могу сесть даже за автомобиль медведь, говорит. Я могу. А без сахара нет, не надо. Я могу кем угодно стать в этом мире, смотрите. Героем, ученым, культурным деятелем, политиком, великим. Ради крох чувственного наслаждения всего лишь. Если мне за это не будут платить славой или деньгами, или чем-то еще, я теряю интерес ко всему вообще на свете. Это не путь героя называется. Хотя они великие вещи делают, но это не путь героя. Это великий эгоизм. Знаешь, что такое великий эгоизм? Когда ради любви к своему народу и убиваю другой народ. Это великий эгоизм называется. Великий герой памятники ставят. Погибли смертью храбрых. Это любовь к родине. Да, но ради любви к родине ты убил другую родину убиваешь, чью-то. Это просто назвал великим эгоизмом. Это не героизм на самом деле. Хотя он такой великий, становится расширен, что кажется, что это подобно героизму. Нет, настоящий героизм, когда мы заботимся обо всех живых существах, говорится в этом стихе. Может показаться, что этот стих относится только к человеку. Сострадать человеку. Радоваться успехам человеку. Нет, ко всем живым существам. Вот в чем секрет. Это может только Бог. Потому что слушать, что Он говорит. Не убивай никого. Это мои дети. Сколько вам мне брат вообще? Кошка тут какая-то ходит. Это не сестра мне, не брат, это просто кошка. Как я могу так думать? Я не могу этого видеть, потому что я вижу другое тело, не родственное мне. А Кришна говорит, душа то же самое, это мои чада. Не трогай, не причиняй боли. Он сострадает, он любит, он знает, это временный вариант. Душа та же самая, научись жить в мире со всеми. Если у тебя разум дан, научись понимать, что все виды жизни духовные. Вот что требует от человека. Животные не знают и не едят друг друга, они невинны, хорошо. Их никто судить за это не будет. Какой смысл судить, если нет разума? Ребенка никто судить не будет. Но разумный человек дается разум для чего? Чтобы он понял, что все виды жизни от Бога. И первый принцип Ахимса, высочайший принцип религии, научиться не насилию. Встав на этот путь, вы увидите, этот путь приводит к величайшей любви. На самый высокий уровень. Ахимса, отсутствие всякого насилия, означает любовь. Есть, конечно, физическое насилие, есть более тонкие формы насилия, есть обман, это тоже насилие. Если мы обманываем кого-то или ложные философии распространяем, это тоже форма насилия. То есть нужно добраться нам до этого. Как? Начать с простых вещей, понятных, доступных нам. Не оскорблять никого, не унижать никого, не причинять беспокойства и боли. Этикет поведения. Как? Нужно думать о Боге. Тогда это доступно, возможно осуществить. Без Бога принцип Ахимса относительный. Я люблю этого человека и ради него убиваю другого. Такая Ахимса. Невыполнима. Но при этом даже, чтобы съесть яблоко, сначала предложит Кришне. Это Ахимса. Никакого насилия. Ничего не дозволено ему делать. Бог может делать все, что угодно. Он может дать жизнь и забрать жизнь. Ранее совершали яги мудрецы. Они могли корову предложить в жертву, а затем снова вернуть их к жизни. Молодец. Отсюда пословица. Если ты не можешь вернуть к жизни живое существо, не имеешь права убивать. Вот так говорится. Если ты не можешь вернуть к жизни, дать жизнь, почему ты думаешь, что ты имеешь право убивать? Но Бог может убить и дать новую жизнь. Родишься, говорит, умрет, умрешь, родится снова. Он действует как гуру, как учитель. Из жизни в жизнь мы учимся, что такое ахимса, что такое насилие. Совершал насилие в своей жизни, получишь результат. Необходимо новое рождение, в новом качестве. Чтобы смог на себе получить опыт, горький опыт. Как вор. Он не любит закон изучать, скучное дело. Лучше быть просто свободным и воровать, и все. Почему это закон? Так мыслит вор. Тогда как выучат закон? Ловят, зачитывают ему статью и срок наказания. Так он изучает закон. Сколько нужно сидеть в тюрьме, чтобы учить весь кодекс уголовный? Таким образом. Другой человек не ворует. Почему? Может быть, тоже не знает уголовный кодекс. Не ворует просто из уважения к людям и любви. Вот тот, кто имеет эту любовь к Богу и уважение, нужно не нарушать никаких законов. Ему не нужно изучать тоже все эти законы, кодекс. То есть смысл в том, что человек должен научиться правильному отношению ко всему живому. Не только к человеку или к своей нации, ко всему живому. Ведь тогда он лишен всякой зависти, тогда он чистый полностью. Тогда это любовь. И он становится признанным Богом. И в этом случае Бог сам лично общается с этим человеком. Вот тогда он обретает личные отношения с Богом. Когда же увижу тебя? Кришна придет сам, говорит. Он найдет подходящее время. И явится перед Кришной, когда тот разовьет необходимые качества божественные. А Кришна подумает, он стал такой же, как и я. Это же удивительно. Но я-то безграничный, со мной все понятно. Я не завидую никому, потому что я безграничный. Для меня это естественно. Но он там маленький, и он стал такой же, как я. Каким образом? Что он меня медитирует постоянно. Это любовь. Это любовь. И Кришна приходит к нему. И тогда преданный вдруг видит, это не Бог для него. Это не что-то далекое, абстрактное. Это самое близкое, родственное, живое существо. Кришна. В нем есть, конечно, все, он, конечно, Бог, но это не важно. Это меня больше не беспокоит. Это то, что просто мне нужно. Это ближайший друг. Это объект высшего любви и поклонения. Естественно. А в практике это называется религия. И это Бог, такой большой, великий, такой, что выразить невозможно. Нет. Возможно, если он открывает себя, все возможно. Арджуна не мог увидеть вселенскую форму и сказал, дай мне божественное зрение. Кришна говорит, да, такими глазами ты не увидишь. Я сейчас дам тебе зрение. И ты увидишь меня, мою вселенскую форму. То есть обычно ты не можешь увидеть. Но если я тебе дам зрение, ты увидишь. Так что как я могу дружить с Богом? Я сам не могу. Нет, Кришна может мне уполномочить. Сделать так, что я смогу быть и чувствовать себя равным, как Арджуна. Арджуна думает, мой друг Кришна. Он не думает Бог, которому нужно упасть на колени и кланяться. Иногда он так думает, когда видит вселенскую форму. Но обычно Кришна говорит, это не важно. Важна наша дружба. Снова возвращает ему Кати Раси. А Яшода мама вообще думает, что Кришна ее ребенок? Смотрите. Вполне конкретный ребенок. Она его ругает частенько. Они с ним спорят. Кришна тоже иногда огрызается, как ребенок. Оправдывается. Кришна, ты опять воруешь масло? Все жалуются, если Дан жалуется, ты что у нас? Все, попрошайкой становишься. И она ей самое лучшее масло Вриндаване в моем доме. И зачем ты еще воруешь масло, Кришна? Мне неприятно, что мой сын вор, и все обвиняют меня. Кришна говорит, мама, ты очень доверчивая. Почему ты всех слушаешь? Ну посмотри, в нашем доме столько масла. Зачем мне куда-то идти воровать масло? Ты сама подумай. Ты очень доверчивая, наивная. А как? Как же? Вчера тебя привели, вот ты весь был в масле, вот такой вот весь. Вот, все руки, весь рот, весь был в масле. Ну так они меня вымазали маслом, вот и все. И привели такого. Сама подумай, зачем мне что-то чужое масло, когда у нас лучшее масло в Вриндаване в твоем доме. И что-то смотрит на него, но невинный вид и думает, на самом деле, это йога моя действует. Ну конечно, он прав. Ну наговаривает этого ребенка, как безусловно. Такие отношения очень близкие. Слушая об этих играх, мы становимся простыми, преданными. Простой что означает? Просто что хорошо, мы говорим хорошо. А то, что плохо, мы называем плохо. Простота означает, что мы не звоним, когда у нас пожар в доме, пожарную охрану, не говорим. Пришлите мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Исключительно. От других я не приму помощи. Это значит, человек непростой. Простой скажет, любой кто-нибудь, помогите мне. Дом горит. Это простота называется. Простой человек видит, что человек умер, понимает, что там нет души. Все просто и ясно. Он не думает, там молекулы, хромосомы, ДНК, РНК и все остальное. Он не усложняет, он думает, просто нет души, все, душа ушла, все ясно. Все понятно, просто и ясно. Простой человек. Простой человек увидит харинам на улице, танцующих преданных, радостно скажет, так это же хорошо. Они все радостные. Сладости дают, все добрые. А боги говорят, все хорошо. Они просто говорят, это вообще наша религия, не наша религия. Надо разобраться. Хорошо-то хорошо, но наше-то или не наше? Бог, да а чей вообще-то Бог? Это не простой человек. Просто человек пробует, говорит, вкусно, хорошо. Чистая одежда, хорошо. Все просто и ясно. А почему такие одежды? Погоди, я что ты? Ты вообще откуда? Ты где работаешь? Ты, ну, ты, какой национальности? Ему нужно еще долго доказывать, объяснять, что Бог не имеет национальности. Он не такой деловой бизнесмен, у него нет там таких вот мерседесов на головке Бриндаване, дипломатов или костюмов с галстуком, ботинках, он так не ходит, знаете. Видели Кришну такое изображение? Такой сзади флаг головка Бриндаваны, такой в костюме такой, да, президент Кришна. Такая прическа у него короткая, все как надо. У него распущенные волосы, знаете, у него такие одежды вьющиеся, воздушные. Весь украшен, как артист. Вот это Бог. Что это за Бог, за президентское кресло, у кого куча телефонов и обязанностей, знаете. Который ничего не может сделать, наслаждаться-то некогда. Приятный однажды день приехал в анекдот к папе римскому в Рим. Поговорить на Боге. Ну и хорошая беседа была, все, и он заметил, что у папы римского на столе очень много телефонов. Ну, много дел. Но один телефон в стороне стоит такой белый, большой, с золотом отделанный. Я сказал, а что это за телефон? Он говорит, прямая связь с Богом у меня. А можно позвонить, поговорить можно? Можно. Сколько стоит? Минута, $1000. Ну ладно, преданный поговорил, 5 минут заплатил и уехал в Вриндаван. Потом папа римский приезжает в Вриндаван к преданному гостю. Зашел в кабинет, стали разговаривать о Боге, потом и много телефонов преданном столе. Один в сторонке большой, такой белый, с золотом отделанный. Папа римский, да, это что за телефон у вас? Прямая связь с Богом, тоже кабель прямой. Правда? Можно поговорить? Ну, конечно, можно. Сколько стоит? Ну, бесплатно, он местный. Местный телефон. Все просто. Не надо ничего усложнять. Кришна не менеджер у себя на голове в Вриндаване. Конечно, он управляет, но непостижим образом. Все почему-то знают, что он хочет сами. Он говорит, делайте так, ответственность спрошу. Кому-то он может так сказать. А на Голоке Вриндаване ничего подобного. Жители Вриндавана готовят масло все. Для кого? Они все преданы. Они все предлагают Кришне. А Кришна не ждет, пока не предложит. Идет и ворует заранее. Каково? Никакой организации нет, смотрите. Духовная организация, знаете, что такое? Сказали, придите в 2 часа, все пришли в 5 часов. А потом не уходят вообще. Не вы проводите, знаете, если хороший кит, хорошая программа. Духовная организация держится на взаимоотношениях, на общении исключительно. И менеджмент служит этому. Это тоже организация, но духовная. Все просто привязаны к Кришне, это и есть организация. Все организовывается, естественно, по закону любви. Вот Прабхупада говорит, что мы развивали вот эти чувства семьи духовной, чтобы любовь была между преданными. В служении выражалось, в практике выражалось, не в чувствах, знаете, таких материальных, кто должен касаться там кого-то, лизать кого-то, слюнявить. Нет, а в служении, на этом пути к Богу, нужно помогать друг другу. Вот истинная любовь. Вот к чему? Что мы должны вернуться к Богу. И с ним потом уже, пожалуйста, вступайте в отношения божественные. Там нет пороков никаких. Там нет вожделения, жадности, хотя любовь есть. А здесь есть вожделение любви, не сыскать. Ну, просто дружите вот на этой платформе, помогайте друг другу. Чувства будут водить в сторону, помогайте, чтобы мы не слабели. Направляйте снова верно русло друг друга. Итак, каждый человек, старший на путь сознания Кришны, будет нуждаться в поддержке. Это непростой путь. Но постепенно, когда мы окрепнем как духовные существа, это очень сильными, достигаем культурного освобождения. Такие люди не рождаются, не умирают больше. Они утверждаются в духовном сознании. Они тело снимают, как одежду, смерти нет. Просто брать одежду. Иду дальше. Дальше. Такой, если описывается. Вишну? Все понятно. Вишну хочет забирать это тело. Какие проблемы? Процесс очень простой, естественный, он просто начинается со спевания имен Бога, песен, танцев, угощения просадом, освященной пищей, а заканчивается Очень возвышенный. Простой, возвышенный путь. Харе Кришна. Либо вопросы, пожалуйста. Есть разные точки зрения на эту тему. Точки зрения. Не мнение. Мнение одно и то же. Как Гити говорит, что Кришна дает божественное зрение, согласно Бхагавад-гите. Говорит, я тебя наделяю божественным зрением, обычными глазами ты не увидишь. Поэтому согласно Бхагавад-гите можем так говорить. Есть другая эзотерическая сторона, о которой вы говорите. В конце он говорит, после этого, когда он взял эту форму, пришел беспокойство, говорит, все есть в этой другой форме, которая самая дорогая для моих преданных, поэтому остановимся на этой другой форме дружбы. Снова приходит другая форма. То есть Арджуна оставляет это видение, эти глаза. Это не подходит ему. Он ценит Кришну как другую форму. Что такое служение Вайшнава? Это то, что говорит Нарада Муни Друй Махараджу, выражая суть всей религии вот в этих отношениях между Вайшнавами. Служение Вайшнавам — это получать наставление от старших служителей, дружить с равными и помогать младшим сострадать. Это служение Вайшнавам. Служение Вайшнавам включает в себя и духовную сторону, и материальную сторону. И то, и другое. Не так, что вы служите Вайшнавам, только давая им наставление из Бхагавад-гиты. Если он заболеет, вы можете ему воду принести, пресса приготовить, постирать. Это на одном уровне все. На духовном уровне происходит. Во всех отношениях мы служим Вайшнавам. Тогда наша вера станет прочной. Мы ему не бояться. То есть Кришна действует через преданных. Служение делает нас очень сильными, уверенными. А теперь что думает, если вот я что-то случится, кому тут буду нужен? Видите? Это отторгнуть от Бога. Со мной Кришна такого быть не должно. Мы готовы оказать любую помощь перед ним. Обычно преданные сосредоточены на распространении знаний. В мире есть много благотворительных организаций, которые занимаются, скажем, там, помощью раненым или больным людям, или еще какие-то благотворительные организации есть. Сознание Кришны сосредоточено на распространении знаний, прежде всего. Остальное по мере возможности. Например, есть на дороге обрыв. Дорога где-то сломана, скажем, обрыв образовался. И люди едут туда и разбиваются. И вы замечаете, что люди разбиваются. И спускаетесь вниз и ждете, если кто-то разобьется, я помогу ему. Шину наложу, перевязку сделаю, обезболивающий укол сделаю. И вы туда подводите медикаменты и все остальное. Вы знаете, что люди здесь падают постоянно, здесь нужно оказать помощь. Это одна сторона помощи, верно? При этом нужно подняться выше, нужно подняться на дорогу, поставить знаки там. предупреждающее. То есть хорошо, что кто-то помогает, пока знаков нет, нужно помогать. Верно же, ждать, если тут разобьются, нужно помощи оказать. Но кто-то должен подняться на эту платформу выше туда, над обрывом, и установить знаки, чтобы все вообще в таком принципе не случалось. Верно, да? Вот преданные должны вот этим сейчас позаниматься, там, знак установить. Объясните мне, что сюда ехать не нужно. Там, конечно, будет помощь вам, но лучше туда не надо ехать. Кришна использует эти две колючки одинаково. Так говорится, одна колючка впивается в ногу, он вытаскивает другую колючку. Так полубоги и демоны для него одинаковый инструмент. Демоны беспокоят его, колючка на мнение. Он берет другую колючку полубогов и вытаскивает. Когда гордятся полубоги, демоны становятся сильнее. Когда полубоги смиряются, они снова обретают силу. Так они вместе взаимодействуют. Полубоги и демоны. В руках Кришны это одинаковый инструмент. Да, например, Джая Виджая, это два великих преданных своей кунхи, рождались демонами по желанию Кришны сражаться с ними. Но это великий преданный на самом деле. Кришна их убеждает и говорит, что не бойтесь материального мира, не бойтесь. Будете обо мне думать постоянно, и ваша память будет усиливаться гневом против меня. Никогда не забудете. Если на кого-то злитесь, вы никогда не можете забыть про человека, верно? Вот еще такая есть йога. Есть бхакти-йога, и вот такая еще йога существует. Камса-йога, да.
При дележке знаниями с людьми получается так, что друзья испытывают разочарование, потому что с друзьями получается конфликт. И какое должно быть правильное настроение, чтобы не страдать от этого?
Конфликт с друзьями почему?
От того, что конфликт не с ними конкретно, а в себе, от того, что ты делишься самым дорогим, а они не принимают. И начинается, причем не принимают глухую, начинают вообще нагораживаться сильно.
Когда мы делимся чем-то сокровенным, мы должны быть уверены, что человек не завидует нам. Иначе мы долгнемся на проблему.
А чему завидовать?
А что-то сокровенное есть, человек может завидовать. К тому же вы должны, когда говорите о чем-то сокровенном, следить, в каком качестве вы говорите. Если вы говорите в качестве того, что вот со мной такое происходит, с кем больше ни с кем такого не происходит, то вы налогитесь на такую реакцию также. Друзья вас поставят на место. Если один друг говорит, я вот поймал вот такую рыбу, другой скажет, я такую рыбу поймал. Вот это друзья называются. Психология друзей. Преданный будет распространять сознание Кришны, войны не будет. Таковы законы. Войны не будет. Если распространить знания, люди не будут воевать. Если вдруг эта концепция уже атеистическая, мы не следуем такой концепции. Мы полагаемся на санкцию Верховного. Однажды ученики сказали Прабхупаде, что Прабхупада, вы знаете, что мы сейчас узнали? Оказывается, на планете столько потенциала, ядерного потенциала, что может взорваться вся планета. Они были встревожены. Прабхупад сказал, нет, недостаточный ядерный потенциал, нужны еще санкции свыше. Пока санкций не будет, планета не взорвется. Вы распространяете знания духовные, и катаклизмов не будет таких. Они все растворятся, смягчатся, устранятся. Прабхупада очень вовремя нам дал эту науку. Как раз тогда мы были на грани ядерной войны. И сейчас вдруг Россия говорит, диагностика кармы, пишут книги, что не делай плохого, иначе получишь результат. Все знают уже, мгновенно действуют знания. Как молния, говорит, с востока до запада. Быстро очень. Так что мы не должны слишком беспокоиться об этом. В конце концов, мы должны принять волю Всевышнего. Сейчас идет время широкого и активного распространения трансцендентных знаний. Это означает, что будут глубокие перемены в мире. Глубочайшие перемены в мире. Сейчас разрушение набирает, то есть приобретает мирные формы. Война. Так сказать. Знаете, что такое? Третья мировая война, это означает, что сейчас 20 миллионов абортов в год по миру. Войны как бы нет внешней. Но война идет. Уничтожение происходит. Видите? Уничтожение сейчас направленного действия. Хотя есть оружие массового поражения, но сейчас направлено, что в этом же обществе одновременно, смотрите, уничтожаются люди с плохой кармой и развиваются люди духовные. В одной среде прямо это происходит. Сейчас это другие тонкие, более тонкие формы приобретают. Например, в России население падает, численность, год за год, а количество преданных увеличивается. Интересно, что будет дальше? Население падает. Каждый год. Большое, огромное количество людей. Уменьшается. Смертность выше. А количество преданных стремительно увеличивается. Интересный эффект. Подобно войне сейчас идет уменьшение населения. Скорость. При этом количество преданных увеличивается. Значит, потенциал духовный увеличивается таким образом. Ну, очень быстро. Это не то, что нормально, это законы природы. Мы сейчас говорим об этом, о законах. Война – это закон природы. И сейчас эти законы действуют тоньше, видите? Как бы явной войны такой организованной нет, но она организована по-другому просто. Она становится более индивидуальной уже. Начнется золотой век. Процветание будет неслыханное. Но это зависит от того, насколько мы быстро распространим духовное послание. От нас тоже зависит. Нужно участвовать в этом процессе. Самое главное участвовать, быть участником процесса. Остальное не важно, какой будет результат. Есть, конечно, беспокойство и страхи, если мы задумаемся о будущем планеты, о политике. Но есть хороший пример, знаете, есть новички, матросы, выходят в океан впервые. И при первом шторме у них начинается такая паника невероятная. Они в жизни такого не видели. Этот страх панический, жуткий. Волны, пятиэтажное здание, вот весь такой океан становится страшным просто, невероятным. Это судно, оно падает как будто вниз между этими волнами. Сверху это вода, а потом вверх со скрежетом изгибается, деформируется, представьте, вот все это. И когда эта болтанка, когда она кончится, непонятно. Сильнейший страх. И он в этом страхе, этот новичок, начинает хвататься там за эти мачты, за какие-то тросы, там, или куда-то в трюм хочет уйти, просто не видит ничего. При этом другой замечает, что команда продолжает работу спокойно. И команда, она очень грубо с ним обращается, пинком так, бабах, что стоишь, иди работать. Они знают, это единственное средство его отвлечь от всего этого страха. И он, занимаясь этим процессом, тоже забывает про шторм. Нам нужно быть занятым в процессе. И фактически ужас спасены. Сначала спасите себя, потом спасете очень многих людей. Потом также ему пятком скажите, что тут вообще, что ты наслаждаешь. Служи Кришне. И все будет хорошо. То есть дайте импульс. Но если вы получили импульс, вы можете передать другому этот импульс духовный. То есть не надо беспокоиться, бояться, что в мире много всего сейчас. Это материальный мир. Тут штормит на самом деле. Давайте займемся нормальным делом. Если даже мы погибнем, то в исполнении долга это не так страшно. Это нормально.
Вы говорили о том, что Майя не соглашается. Она говорит, но она не соглашается на наше желание заниматься чистым, заниматься духовной жизнью, жить духовной жизнью. А бывает такое, что Майя соглашается? Или в каких это случаях бывает? Она согласится?
Майя не согласится никогда подпустить близко человека, неочищенного к Богу. Если даже мы решили, Майя скажет нет. Она служанка, она на воротах стоит. Пропуск есть? Пропуска нет? Конечно. Но если вас представляет духовный учитель, Майя пропускает. Парампара должна быть, преемство. Тогда проходи, у тебя пропуск, все. Кто там у тебя? Прабхупада, а, да, проходи. Мы знаем, Прабхупада, мы знаем. Он вне Майи, все в порядке. То есть Кришна должен санкционировать сам, тогда Майя не трогает. Это так, пример, мы заходим в хозяйский дом чей-то, но там собака Майю олицетворяет, она нас не пустит. И мы не можем с ней разговаривать, правда? Я знаю твоего хозяина, что ты мне... Это невозможно, у нее есть долг, все, она чужого не пустит туда. Я ему, может быть, друг, но собака меня не пускает. И с собакой мне бессмысленно разговаривать, верно же? Я зову хозяина. Хозяин, дядя Вася. Я тебе так тузик в утку марш пить. И тузик бежать. Проходи. Майя не трогай. Нужно согласие слышать. Но для того, чтобы Кришна согласился, лично дал руководство, мы должны представить Кришне должным образом, правильным образом. Кришна об этом говорит Арджуне, что есть много людей, которые поклоняются мне в этом мире. Но они не являются моими преданными никто. Должен был сбить с толку таким утверждением. А кто что и преданный? Тот поклоняется моему преданному. Вот это преданный. Вот такой человек Майя не трогает.
Извините, пожалуйста, а не могли бы вы тогда как-то прокомментировать это последнее утверждение?
Какое?
Простите, пожалуйста. Ну, так, может быть, немного более глубже достаточно. Тот, кто поклоняется моему преданному, что означает поклоняться преданному? Насколько это глубоко, то есть кто именно является этим преданным, только лишь гуру, или может быть есть еще какие-то преданные, как бы, кто является именно преданным, квалификация. Кому мы должны поклоняться, кому мы должны служить?
Прабхупада говорил об этом. Преданный — это тот, кто привязан к Кришне. Одно определение. Он говорит о Кришне, думает о Кришне, служит Кришне. Это преданный. Вот это же. Господь Чайтанья Махапрабху, то преданный, кто повторяет святые имена, уже является преданным. Другое очень важное определение. Преданный — тот, кто общается с преданными. Это преданный. Вот такие есть определения. И именно занимает служение преданным нас духовный учитель. Правильным образом. Потому что, чтобы служить преданным, мы должны подняться на ту же платформу преданного служения. Чтобы служить преданным. То есть гуру нас может уполномочить это делать. Дать нам общество преданных. Как? Говорит, 16 кругов манты, 4 принципа, и ты становишься на ту же платформу. Все, ты можешь войти и ты сможешь иметь отношения, понимать преданных, взаимодействовать с ними. Если нет должных принципов, должной духовной практики, то нет связи. Я могу находиться формально в обществе, но нет связи внутренней. Важна внутренняя связь. Гуру повторяет 16 кругов. Мы повторяем 16 кругов. Гуру соблюдает 4 принципа, мы соблюдаем 4 принципа, значит, есть связь. Тогда будет связь.
Скажите, пожалуйста, что саньяси, он может принять любую пищу, он любую каму может переварить. Но если не на ту уровне, то он должен как-то быть избирательным.
Саньяси может переварить камни?
Ну да, он если понимает, кто
Карму?
А может, мы переварим, то есть любую пищу. Не карму, а
карму. Как карму? Нету, нету, не бывает проблем с пищеварением, почему нет? Если он контролирует чувства, тогда да. Если он много не ест. Небольшое количество можете пробовать. Да. Уважение. Да. Ученики Саньяси Прабхупады, они ходили вместе с ним в Индии тоже по приглашениям в гости. И они объедались, потому что много, много встреч, все предлагают пищу, очень много, все хотят угостить с любовью, и как отказаться, они сильно страдали. Тогда Прабхупада сказал, вы делайте точно, как я. Смотрите, как я делаю. И они стали смотреть на Прабхупаду, все повторять, и все было в порядке. Прабхупада приходил, чуть-чуть там пробовал, чуть-чуть там, по чуть-чуть, и безвредно. Мог знать, знал, как все правильно делать. Служить мужу? Это реальное служение. Если муж преданный, это очень хорошо. Если не преданный, это трудно. Если муж преданный, это очень хорошее предназначение. Пропада, она, ученица подошла и сказала, пропада, что мне делать, чем заниматься, я служу мужу. Нет мужа. А вы служите Божественному храню.